Я все душевно, братья и сестры, поздравляю сегодняшним воскресным днем. День, когда мы совершили еще одну божественную литургию. Большинство нас причастилось живого Бога, тело и крови Христа, как залог вечной жизни. Буквально пройдет время немножко. Мы вступаем в Новый год. Один год ушел, прожитый нами. И все, что мы совершали, делали, думали, о чем стеснялись сказать, о чем не догадывались, однажды откроется, когда мы предстанем пред Богом. Но впереди Новый год. Каким он будет, как он сложится. Может, для кого-то из нас этот год может быть последним. Ведь так же люди вот стояли. Могу столько имен причислять, которые это вот грезили, что-то планы строили. Оказалось, что год их последний. Вот поэтому 31 числа мы служим новогодний молебен. Просим прощения за прожитое и просим благословения на будущее, а там воля Божия. А потом начинается праздник Рождества Христова. То есть сквозь врата времени Нового года мы видим, открывается вечность в Рождестве Христа. Это не простой праздник. Да и мало кто ответит на него. Рождество да Рождество. Я на позапрошлой субботе рассказывал, чем отличается западное Рождество от восточного. Я не говорю, что кто хороший, кто плохой. Я не это имею в виду, а вот как отмечаем. Кто как подходит к этой тайне события. Но западное Рождество, конечно, это подарки. Фаршированные гуси, утки. Это рекламы. Они пишут «Счастливого Рождества!» В присядку. Отгремело, отплясали, отпоздравляли. А в чем тайна праздника? Разве это? Вот Христос сидел бы за этим фаршированным гусем бы. А вот Восток подходит по-другому. За 40 дней Церковь говорит, начинается Рождественский пост, Филиппов пост, с апостола Филиппа, 26 ноября. Ну, пост – это покаяние, это особые молитвы, особые ограничения. Казалось бы, пред Рождеством смысл всего этого. Вот это надо новорожденному Христу. Что ешь, что пьешь, как живешь. Но Церковь имеет в виду мысль другую. Смысл Рождественского поста. Мы как бы мистически с этими волхвами приближаемся к тайнам новорожденного Богоматерица Христа. От службы к службе, от молитвы к молитве. Мы подходим к этой тайне. Но мы к этой тайне, подходя, мы постимся, ограничиваем себя от радости, от лишних удовольствий, от питания, от сытости. Почему? А потому что мы тронуты, что в этом космосе бесконечном, что в этом мире ты не забыт, ты выделен, к тебе пришел Христос. Вот ты и к тебе пришел Христос. Что в этом мире как бы ты ни жил, но и в твое сердце Христос хочет сделать рождественской купелью. Вот почему мы постимся. И это еще не все, потому что этот мир не тот мир, который создал Бог, а мир, раненый первородным грехом, мир больной, исковерканный, демонический, в котором старость, одиночество, смерть, предательство. Сколько крови, воин! Разве не так? И Христос окунается в эту жизненную купель. Как дорог человек. И не просто говорит, что надо делать, а становится одним из нас. На него плюют, его распинают, предают. Он мучается нашими муками. И вот крест становится жертвенником, о котором страшная жертва Христос. Вот цена человеческой свободы и спасения. И Христос еще дальше сказал, кто хочет за мной идти, не жареными гусями и в праздниках, и в счастливом Рождестве, крест свой возьми. Вот эти муки и страдания против течения этого мира. Вот все говорят, все едят блюд. А ты идешь свое. Почему? Бог зовет. Чтобы в этом мире, во Христе, нам полностью не озвереть. И вот Христос не просто пришел. Святые отцы говорят, что без нас, без твоего личного участия и твоего согласия, без твоей жертвы и труда и креста, Бог спасти тебя не сможет. Почему? Свобода. Хочешь, спасайся. Хочешь, котелок-то прыгай. Твое дело. Вот поэтому за две недели церковь обращает наше внимание на историю Ветхого Завета. Начиная от Адама, Евы, Ноя, Иова, Моисея, Давида, Соломона, сказал пророку. Что это за люди, чего не поминаются? То есть и они участвовали в этом созревании рождения Христа. Каждый по-своему горел этим. Вера Авраама. Кто может это представить? Не дай Бог, кто сын заварит, тут клянуть. А он возьми сына, жертву мне придай. И он взял. И только вознес нож, а его ангел раз говорит, этого делать не надо. Почему сына, самый дорогой родитель, это его ребенок, сможешь ли ты в этот момент хотя бы мысленно поставить Бога выше, чем своего ребенка? Христос говорит, да, ты поставил, я это видел. Вот как в жизни бывает, а страдания Иова, когда друзья собрались, ты гниешь, да прокляни ты Бога, и умрешь, и будешь свободен. Вот я не могу это сделать. Я не могу. Вот он гниет, но терпит. И когда Господь говорит, за то, что ты терпел, ты будешь иметь в 10 раз больше, чем ты имел. Жена, дети, хозяйство, все пошло. Как все изменилось. Вот так Бог, любящий Бог, но жестко испытывает каждого человека. Почему он сказал, хочешь за мной идти, крест возьми. Сможешь быть, как он, распятым в этом мире, такой праведный, что тебя плювали и предавали. В позоре попробуй поживи. Вот сможешь тогда ты восславить Бога? Вот как непросто. Ну так Бог дал, что победа Пасхи можно вкусить только на вершине Голгофского креста. Сегодня вспоминается царь пророк Даниил. Такие были пророки. Четыре великих пророка. Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. 12 малых пророков. Кто вообще, что это за люди? Почему не поминаются в церкви? Почитайте Библию. Оказывается, народ зверел. Дичал полностью. И его померие без духовности звероподобным становится человек. Пожирают друг друга. Идолам, камням поклоняются и звездам. Сколько раз Моисей получил заповедь? Дважды. С Богом говорит, и он дал 10, даже коммунисты вставили это в заповедь свою. Почему? Нельзя по-другому выжить. Не убивай, не кради, не уйди, чти родителей, не завидовай чужому, свое имей. Не прибавить, не убавить. И он приходит, а его народ сделали из золотого тельца, мясо, пьянка, тут идолы, разврат. Господи, я живым Богом говорил, что вы делаете? Зверье! Человеческий зоопарк! Он разбивает эти заповеди в своем порыве. И вновь идет, Господи, скажи, что нам делать, Господь, вот, знаете вам. пророк Даниил. Это было время пророки, это когда народ полностью терял веру иудейский, даже он терял. Один человек веровал, пророк, пророк Иеремия, говорит, Бога слушайте, говорит, камнями побили. Не надо нам еще. Когда вот две трети уничтожили, а он был прав. Он прав, да, его словами Бог говорил, пророк Иеремия. Пророк Даниил. Его бросили зверем на сиденье только за то, что мы спокойно это совершаем. Когда человек мог без молитвы, без славы Божией. Господи, мир живет и счастлив. Но, к сожалению, это мир становится вот тем логовым звериным. К сожалению, это так. Мы порой даже это не замечаем, этого человеческого зоопарка. А отроки Анания, Азария, Мисаил. Царь говорит, мне поклонитесь, а идти только живому Богу. Посмотрите, это же как в христианстве. Еще христианство Христа и христианства не было. Только живому Богу мы их почитаем. А он говорит, бросьте в горячую печь, пусть горят они. И они пошли. И царь думает, посмотрите, как они мучаются, интересно. Попросит пощады. Смотрит. А там 4 человека. Он спрашивает слух, там сколько бросили? 3, наверное, 4. Присматривается, говорит, Господи, так это Бог. Бог к ним сошел в этом пламени ужаса. До рождения Христа Христос к ним пришел на крик души, открыл на их веру. Ибо они были теми светильниками, которые светили в этом языческом ветхозаветном мире. Царь был сокрушен. И он вновь подошел, его опалило полностью. Эти хоть здоровы, а это сгорело. Вот как в жизни бывает. И вновь хочется сказать, что Ветхий Завет, эти подвижники, они были теми духовными столпами, которые как дрожжи хранили людей. Как соль от развращения, как свет от языческого мрака. Это были подвижники Духа, и церковь их почитает. Господь, когда спустился Христос в ад, всех вывел праведников, кроме одного. Кого? Соломона. Он говорит, а этот сам говорит, выйдет. И когда и тут бесы описаны, Господь, он храм там стоит, они там, выкиньте его, какой храм, это ад. Вот как удивительно, какая жизнь человеческая, непростая и сложная. Оказывается, вот эти люди были теми столпами, которые освещали грядущие тайны, тайны рождения Мессии. И если посмотреть на весь Ветхий Завет, его можно выразить одним словом – чаяние. Люди чаяли, когда же придет тот Мессия, который наконец действительно очеловечит людей. И вот почему, когда Христа распинали, Сергей Есенин пишет ответ Демьяна Бедного, почитайте. Глупый ты, говорит, Христос это вершина человека. К чему Пилат сказал, вот все человек. И Есенин пишет, когда его спросили, ты сын Божий? Он тебе сын человеческий. Он все наше взял на сердце, какой-то иметь любовь. Поэтому Христос и сказал, что когда спросили, какая заповедь выше? Христос говорит, любовь. Со всего Ветхого Завета вы ему главное, любовь. Но не просто любовь, а к Богу и к человеку. Вы как все любишь, так люби человека. И потом позже добавляет, нет выше той любви, кто душу свою положит за другого человека. Когда его боль, страдания, ты страдаешь его болью, его муками. И Христос это показал. Оказывается, книга апостола Павла, послание к евреям, начинается словами многообразно и многочастнее. Бог обращался к людям. То есть разными способами. Пророки, праведники, цари, подвижники, Моисей, Давид, Соломон. Господь и к нам обращается. Обращается к нам. И мало того, самое великое, что Он дает реально, таинство святого причащения. Потому Господь сказал, вы видите и вкушаете то, о чем веками Ветхого Завета люди только грезили и ждали. Вот реально пред тобой. Вкушай. Заканчивая слово, я хочу сказать, слава Богу, что эта тайна совершилась. Но она только тогда совершится. Не 25 декабря по юлианскому, по григорианскому, и 7 января, вот когда в твоем сердце Христос. Только тогда ты будешь христианином. Не по катехизации, не по опытным духовникам, не по бороде юбкам и паломничествам, и фестивалям, и с ним. А вот когда ты на дороге своей жизни, когда брошенный, оставленный, преданный, больной, все на тобой смеются, вытирают ноги, вот, и ты остался верен ему. Потому что он здесь. Это нельзя вырыть, это можно только пережить. Вот тогда ты становишься христианином. То есть, когда в твоем сердце Христос. Вот потом апостол Павел говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. Для смерти как приобретение. Это реальная встреча с Богом, с которым только все начинается. Аминь.